Спасибо большое. Добрый день. Я учусь уже 35 лет. Да, почти 34 года. Я получил посвящение 33 года назад или 32 года назад от своего духовного учителя. И я вот пытаюсь развивать эти знания в сердце, углублять их и делиться этими реализациями, пользой. То есть цель – нести эти полезные знания всем вокруг разными способами. Это нужно делать привлекательно. При помощи искусства можно это делать, при помощи философии, при помощи деятельности. И также важно развивать свои качества личные каждому из нас. Это главный момент передачи знания. Я получаю эти знания, продолжаю от своего духовного учителя, который заинтересован в моем благе больше, чем я, который никогда меня не обманывал, никогда меня не эксплуатировал. Я хочу эту доброту духовного учителя передать также людям, которые хотят, желают идти духовным путем. И, конечно же, мы заинтересованы в процветании нашей жизни. Мы поговорим сегодня об этом немножко. Что же это такое процветание? Что можно вообще назвать процветанием? И каковы есть пути к достижению счастья, ну, не только индивидуального, но и общего? То есть процветание — это понятие широкое. Говорится, что один цветок в лесу может украсить весь лес. Одна достойная личность может изменить этот мир. Таковы ведические примеры. Поэтому если даже появится несколько человек, единицы, где-то в семьях, в мире, в обществах, хотя бы единичные примеры людей, духовных лидеров, мир сильно изменится под влиянием их качеств. Иногда святые дают пример звезд, луны, солнца, что хотя много звезд, очень много звезд, но они не рассеивают тьму. В этом смысле освещение, они бесполезны. Но сами себя они как-то проявляют, показывают, но не освещаются вокруг. Их мириады. Но одно солнце. Одно солнце всего. И такая сила. Луна также может осветить в полную силу, когда в полной фазе находится, обладает такой силой. И сравнивается также, человек тоже способен обрести такую силу, чтобы, что процветание – термин общественный. В одиночку невозможно как бы изменить мир вот в плане процветания. Мы это с вами прекрасно понимаем, организовывая государство, предприятия, команды, структуру, финансы, то есть много что замешано. В семье у нас также все это учитывается, и структура есть, иерархия семейная, и финансы, и здоровье, и способности, и управление, и менеджмент, и здравоохранение, то есть все, маленькая семья — это маленькое государство. Также мы говорим о процветании. Законы будут одинаковые в семье, или в государстве, или в мире. Принцип не меняется. И начинается первая ступень цивилизации, это все ведические знания мы сейчас будем рассматривать. Первая ступень развития цивилизованного общества — это дхарма. То есть прежде чем мы говорим об экономике, о богатстве, о здоровой пище и так далее, мы говорим о дхарме сначала. Предварительно необходима ступень, база. У нас есть понятие материально-техническая база, но вот базовой дхармы понятие сейчас не существует, утрачено. То есть на чем же основывается вот это вот процветание и от чего зависит наше материальное процветание? Люди не знают сейчас. Все думают, что, наверное, это зависит от моих усилий. Чем больше работаешь, тем больше возможности процветать, тем больше заработаю. Но это не так, потому что перемешиваются законы судьбы, как мы вчера говорили, законы предопределения, законы причинно-следственных связей, потому что не все мы делаем идеально. Например, у нас высокая цель у каждого, но каковы методы? От этого зависит, насколько близка эта будет цель. Если цель высока, а методы низкие, цель не достигается низкими, высокая цель. Низкими целями, методами достигаются низкие цели. Высокими методами – высокие цели. Что это за метод? Ну, это закон. Если мы применим нужные методы, закон сработает. Несомненно, сработает закон. Мы надеемся на это, что в нашем обществе есть твердые законы. Если мы свою жизнь тратим для того, чтобы помогать государству, обществу, то, конечно же, об нас позаботятся. Мы должны быть в этом уверены, что законы сильны. И бывает так, что мы тратим свою жизненную силу, а закон не может защитить, потому что трансформация происходит вдруг. Перестраивается общество, или военные действия какие-то, или болезни, или что-то еще, какие-то несчастные случаи происходят. Очень часто сейчас явление, человек отдает свою жизненную силу, он работает всю жизнь, а потом чувствует, что о нем не заботятся. Довольно частое явление сегодня. Это тоже закон, но какой-то другой. Почему? Почему попадаем под власть какого-то как бы наказания? Работаем как проклятые, а потом еще и наказаны за этот труд. Неудовлетворены, несчастными. Вот это слово «дхарма» объясняет. Вот с этого мы начнем как бы нашу жизнь, индивидуальную, семейную и, в конце концов, общественную жизнь. Первая ступень к процветанию – дхарма. Будем пояснять это слово, этот термин. Это самый объемный термин в ведах. Самое емкое слово, потому что включается абсолютно все. Но давайте суть его разберем. Дхарма. Дхарма означает цель жизни. Ну, например, есть какие-то ежеминутные цели, и есть дальние цели. Ежеминутные цели – это как-то день организовать, чтобы можно было работать, обедать, а чтобы одежда была, быт как-то был налажен, отрегулировать вот эти бытовые вещи. Это называется преес. Ежеминутно какие-то цели, которые тоже мы имеем в виду и делаем эти вещи. А ради чего все это делаем? Вот высшая цель – шреес. То есть есть преес, приятные вещи, необходимые каждую секунду, минуту, ежедневные. А есть шреес. Зачем я живу в конечном итоге? Вот это шреес называется дхарма. Конечная цель. То есть устремление очень важно, энтузиазм. Говорится, что если у нас не будет вот этой высшей цели, не будет единства ни в семье, ни в обществе. Поэтому как бы древние писания провозглашают, Бог один – это шреес для всех. То есть нужно знать это всем, что Бог один. Вот прежде это первая установка. С 10 заповедей первая установка. Бог один. С этого начинается цивилизация. Вот. Сначала становится конечная цель. И как мы понимаем Бога, это уже другой вопрос. Это не важно. Но важно, что мы чувствуем единство. Вот это единство уже первое сознание Бога. Как только мы чувствуем, что сближение душ происходит наше, вот в плане общения, уже начинается первый шаг к процветанию, начинается сотрудничество, доверие. Вот дхарма дает эту возможность доверять, сотрудничать, потому что экономика строится на честности. Вся. Вот и все. Все очень просто. Процветание экономическое на честности. То есть каждый исполняет свои обязанности честно, не чужие. Не пытается кого-то сместить, заместить, завидовать кому-то, играть чужую роль. То есть в наше время очень много подражаний, то есть люди подражают кому-то, хотят быть кем-то, но самим собой сложно понять, кто же я и что там ценно вообще. Вот это называется дхарма, осознание себя, также дхарма. Должен высшую цель знать и знать себя. Вот тут взаимодействие начинается. И есть как бы различные варны, уклады жизни, профессии, есть различные духовные уклады, их всего насчитывается 4-4. Варнашама дхарма называется это устройство общества, совершенное устройство общества. Есть такие даже книги, одна из книг, которую я также написал об этом, для популяризации. Варны – это 4 профессиональных уклада. Есть рабочий класс, есть бизнесмены класс, есть класс управляющий военный, есть класс учителей и священников. Это 4 варны называется. Варна – буквально цвет. Это как цвет отличается. Мы одинаковые люди, но одеваемся в разный цвет одежды, так скажем. То есть суть-то одна, но профессии разные. Но культура ашрам. Ашрам – это духовный уклад. Одна. Все духовно. Обучение духовное, семейная жизнь духовная, отшельничество, пенсия еще более духовная, и конец жизни самый духовный. То есть в одной культуре есть различные цвета. Вот ашрам отвечает за единство, а варна – за разнообразие. И вот эта варна, она врожденная дхарма. Упа-дхарма называется. Это дхарма со мной, пока я живу вот как я есть в этом теле. Вот это моя профессия, мой характер, отпечатана на всю жизнь, называется упа-дхарма. Временная моя дхарма, с которой я буду жить, которую именно я должен использовать, не какую-то другую. Другой дхармы у меня просто нет. Если я подражаю, то есть я ничего не достигаю. Процветания не будет. подражание. Это имитация. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что лучше плохо, несовершенно исполнять свой долг, чем чужой сверхотлично. Потому что исполнение чужого долга развивает зависть в людях. И возникает недоверие, вражда, и разрушается процветание, страдает процветание. Оно строится все на отношениях. В соответствии с этими варнами, простой рабочий, он не богат. Он не стремится к богатству. Ему не нужны большие деньги, его это обременяет вообще. Но это мастер золотые руки, он во всех сферах жизни, деятельности хороший помощник, но и лучший. Это рабочий класс, это опора всего общества, говорится. На чем все держится? Мы ходить должны на ногах. Вот эту работу исполняют рабочий класс, их большинство. Они работают на земле, они работают с механизмами, они помогают в сфере творчества, в сфере науки помогают, в сфере медицины. Они помощники всюду, без помощников невозможно ничего сделать. Этот класс, хотя считается опорой и низшим классом интеллектуально, по качествам превосходит практически все. Вот интересно, потому что они имеют дух служения, самый ценный дух в обществе людей. Поэтому все революции против господ, видите, не против рабочего класса. Потому что они утрачивают дух служения, начинают быть эксплуататорами. А рабочий класс как бы остается всегда в духе служения. Поэтому их прославляют как Махаджан на санскрите, великая душа. Хотя они интеллектуально ниже всех. Им не нужно даже образование, им нужны профессиональные навыки и смекалка. Голь на выдумке хитра, говорят в народе. Вот эти простые люди, они все могут устроить. Блоху подкуют. Есть такое произведение, да? Левша подковал блоху. Ту блоху, которую сделал какой-то мастер великий, он и умудрился подковать вот этот маленький механизм. И то есть они такие чудеса творят, вот, искусники. Это рабочий класс. Они не заинтересованы ни во власти, ни в деньгах, не умеют с ними обращаться. Если им дать деньги, они все испортят. Если власть, все испортят. Один царь, к нему пришел один кожевник, рабочий. И сказал: «Ваше Величество, я не согласен с вашим управлением, много несправедливости». Ну, в общем, стал критиковать его управление. Царь посмотрел на него и сказал: «Ну хорошо, садись, управляй ты. Вот, даю тебе несколько дней для эксперимента, попробуй». И первый закон, который издал этот кожевник, что все деньги должны быть из кожи. Как только царь это услышал, говорит: немедленно убирайся отсюда, немедленно уходи отсюда. Что он видит последствия, что из этого сейчас произойдет. Помните Советский Союз? Знаете, чем кончилось? Многие из вас не знают, родились позже, может быть, я не знаю. Но мы, вот это наше поколение, прекрасно пережили все эти катастрофы и 90-е годы. Знаете, чем закончилось? Они сказали интересную фразу. Моя бабушка, когда что-то не получалось, совсем не получилось. Она всегда говорила эту фразу, насколько помню. Неграмотная, с полтора классами образования. Она писала очень плохо. Она говорила: «А кто ж знал, что так получится? Все же делали как надо, а кто ж знал?» И все прощали: «Ну, кто ж знал? Ну, бабушка неграмотная, ну, кто ж знал?» И когда рухнул Советский Союз, я помню, вот телевизионная передача была какого-то известного политика, какая-то ведущая там, она стала критиковать, нападать, тогда все сумасшедший дом был, что вы, коммунисты, завели людей в тупик, вы там проворовались, вы то, все прямо, вот все это лилось. И он сказал фразу моей бабушки: «А кто же сдал?» Это управляет рабочий класс. И мы все были из рабочего класса. Им нельзя давать управление. Каждый хорош на своем месте. Это природа вещей. Хорошо, а следующий класс — это сословие торговцев, бизнесменов. Эти люди могут деньги из воздуха делать. Очень хитроумный народ. Их называют в народе «дети хитрой матери», так и называют. Без злобы. С уважением, но просто так их характеризуют. От них не добьешься правды никогда. И так может быть, и так может быть. Это очень хитрые люди. Он всегда говорит покупателю: «Дорогой покупатель, я на вас не наживаюсь, только ищу в убыток, все идет». Никогда не верьте ему. Но это для него не грех, это его природа. Это его природа не безгрешна, вот в чем дело. Вот в этом как бы секрет успеха, что природа человека, если он ее следует, она не создает греха. Если вы торговец, вы можете иногда вот такие вещи делать, манипулировать уже. Позволяется. Почему? Потому что на вас лежит уже большая обязанность. Вы заботитесь о рабочем классе, о земледелии, о питании общества, о произведениях искусства, вы меценаты, вы занимаетесь благотворительностью, вы очень богатые, вы очень полезны при этом. Поэтому люди с улыбкой говорят, ну, там немножко там хитрит, ну, это нормально, это класс бизнесменов. Для них это не греховно. Более высокий класс, еще более ответственный класс, это класс управляющий. Военные администраторы люди, это герои. Ого-го. Это очень сильные, отважные люди. Они действуют лучше всего в экстриме, когда вот опасные ситуации, кризисы какие-то, они очень становятся находчивые, ловкие. И чем сложнее ситуация, тем сильнее действует кшатрия, вот этот воин. Кшатра, это называют, вот, освобождает от боли, он закон издает, защищает людей от насилия, от противозакония, от адхармы. Адхарма – это религия, законы Бога. Он защищает от адхармы, от безбожия, от беззакония. Это вот класс воинов-администраторов. Они не зарабатывают деньги вообще, не стремятся к этому. Они берут налоги. Устанавливают законы, берут налоги, и на благо общества они потом распределяют и устраивают. Они организаторы хорошие, да. И выше этого класса, класс бездеятельный вообще. Ленивый интеллект их называют. Они ничего не делают. Они только знания развивают свои. Аскезы, медитация, священные книги, санскрит, арабский, персидский, не знаю, языки изучают, что такое абсолютная истина, что есть браман, что не браман, пытаются познать себя, они изучают науки, учителя. Не производительный класс, не управляющий класс, ни к власти, ни к деньгам не должны стремиться, иначе это уже испорченная интеллигенция. Если интеллигенция стремится к выгоде за свои уроки, это гнилая интеллигенция называется. Им запрещено заниматься бизнесом и управлять с позиции воина, кшатрия или администратора. И также запрещена работа по найму. Они не должны наниматься кому-то на службу. Они должны быть свободны, независимы, только зависеть от абсолютной истины, от знаний. Все. То есть должны быть такие чистые браманы. Первое их качество, шама, означает, они миротворцы. Мир устанавливают браманы. Потому что кшатрии уже политики, они уже не очень могут жить в мире по природе вещей. И они должны применять насилие в случае чего. А эти интеллектуалы не применяют, запрещено применять насилие. Нельзя для них. Они теряют квалификацию. Поэтому видите, что пища для одного, я для другого. То есть мы разные люди, мы должны знать, каков путь процветанию для каждого из нас и всех вместе. Мы должны уважать все эти четыре категории. Ну хорошо, мы перешли четыре эти варны. Но следующее вы спросите, но между ними есть неравенство. Как с этим быть? У нас проблемы-то были из-за неравенства, потому что есть богатые, бедные, властные, и не властные имущие, ученые и не ученые. И всегда есть тенденция. Сильный мир всего эксплуатирует слабых. Как удержаться от этого? От взятки, от этих искушений власти, превосходства над другими. Гордость-то развивается. Ведь всегда революция против высших классов, которые загнивают с головы именно. Вот как с этим быть? Мы же революцию не зря устраивали. Эксплуатации, мы были против эксплуатации. Вот почему народ поднялся, по большому счету. И даже религия стала частью эксплуатации в то время. Ее тоже разрушали по этой причине. Они тоже соединились с высшими классами и стали тоже угнетать народ. Это то, что нас учили в школе. Почему была революция, все эти причины и исторические предпосылки, так сказать, были. Все было научно, правильно, революция должна была быть. Потому что не было ашрамов. Ашрам сохраняет единство. Как это вот, сохранить единство между такими разными людьми? И глупыми, и умными, и богатыми, и бедными. И неужели это возможно? Да, культура должна быть одна для всех. Ашрам означает духовный уклад жизни. Что провозглашает ашрам? Шреяс. Для каждого из нас, кто бы мы ни были, мы все слуги Бога. Без разницы. Без разницы, кто сейчас перед нами. Мы все слуги Бога. Наши дети слуги Бога. Я слуга Бога. Моя жена слуга Бога. Начальник на работе слуга Бога. Президент страны слуга Бога. Дворник слуга Бога. Разницы в этом никакой нет. Вот это сознание. Вот при помощи этого сознания, где зависть отсутствует, устанавливается равенство. Потому что на материальной платформе как это все? Распределить богатство, говорится, всем поровну, да, равенство. Но, простите, у слона желудок, знаете, какой большой? Как его можно уравнять с какой-нибудь синицей? Синица съест килограмм пищи за день наберет примерно, переваривает. Успеет переваривать. Около килограмма пищи переваривает все-таки она в течение дня, суток. А слон за один раз 40 килограмм съедает. Уравняйте-ка их, дайте им равное количество пищи. На материальном уровне невозможно. Моя мера – твоя смерть, говорится. Какая твоя мера? Моя мера – твоя смерть. У каждого своя мера. Итак, на материальном уровне мы даже стремимся к этому. Потому что торговец по природе станет богатым, власть, стремящаяся к власти, все равно будет иметь власть, мы не сможем это уравнять. Даже если мы из рабочих берем какой-то кластер, но кто-то должен управлять, кто-то обучать, кто-то торговать, неизбежно. Как же сохранить это равенство? Да, мы все слуги Бога. Царь – слуга Бога и дворник – слуга Бога. Что это означает? Это означает, что это другой достигает совершенства, идя своим путем, а не чужим. Царь достигает совершенства, исполняя обязанности царя, а дворник достигает того же совершенства, исполняя свои обязанности. Скажите, ничего себе. А где справедливость? Дворник достигает совершенства так же, как царь? Да, есть притча Иисусова на этот счет. Интересная притча. Он сказал, что один хозяин виноградника объявил сбор рабочих, чтобы собрать урожай. И пообещал за работу один динарий. Хорошая сумма, хорошая плата. И люди пришли, нанялись несколько человек прямо с утра. И стали работать, собирать урожай за динарий. К обеду подошла другая группа и тоже нанялась. И работали полдня. А уже к вечеру, ближе к концу рабочего дня, еще группа пришла, тоже нанялась. И работали совсем немного, остаток дня. И всем он дал по динарию. Кто возмутился, как вы думаете, последний или первый? Ведь первый станут последними, последние станут первыми. Возмутились первые. Мы работали целый день, простите. Эти работали полдня, а эти работали несколько часов всего. И ты одинаковую плату даешь. Где справедливость? Как это? Царь и дворник достигают одного и того же результата? Да. А в чем, говорит, несправедливость, спросил хозяин. Я вам обещал динарий? Да. Получили? Получили. В чем несправедливость? Им обещал динарий, и они тоже получили динарий. В чем несправедливость? Вам так кажется? А? С другой стороны, к Акбару Великому пришли несколько рабочих, дворников. Скорее, Акбар, вот мы тут наблюдаем, прости нас, конечно, но мне кажется, все же ты должен быть более справедлив к нам. Мы целый день вот работаем, трудимся, кто как, кто метет дворы, кто там мастерских, а получаем, может быть, за месяц от силы 10 рупий. А вот твой советник Бирбал, мы его иногда раз в месяц видим на работе, несколько часов. Придет, советы даст, и не видим вообще. И ты ему 1000 рупий платишь вообще. Такие суммы огромные. Акбар, ну разве это справедливо? Весь народ шумит. Акбар посмотрел и понял. Рабочие возгордились своим трудом физическим. Говорит, хорошо, я постараюсь решить ваш вопрос. Сегодня же. Только пока я решаю, у меня одна к вам просьба есть. Вот я тут купил слона одного очень большого слона, редкого, дворцового слона. Взвесьте, мне нужно знать, сколько он весит, чтобы рассчитать ему корм там прочее. И рабочие взяли этого слона за уздечку и пошли по Агре, по городу искать весы. Через несколько часов вернулись разочарованные, говорят, Акбар, да нет таких весов в Агре, мы все обошли. Мы не можем взвесить этого большого слона, он у тебя огромный. А Акбар сказал, Бирбал, пожалуйста, здесь слона, они не справились с задачей. Бирбал ушел, через полчаса вернулся. 6 тонн, 328 килограмм с половиной. Точную цифру сказал. Акбар, не верь ему. Он лжет, потому что мы проверили, таких весов в Агре нет. Бирбал, как ты это сделал? Ну, я пошел на пристань. Там, где лодки. Я слона посадил в лодку. Лодка погрузилась на определенное количество. Я отметил эту черту. Слон вышел, я отметил нижнюю черту. Затем нагрузил лодку мешками с рисом до этой черты и сложил вес мешков, и получилось вот 6 тонн 328 килограмм с половиной. Видите, почему я плачу такие суммы? сказал он рабочий. Разум оплачивается дороже стоит, чем физический труд. Хотя кажется, человек так работает, так работает. Но удивительно то, что если вы освободите рабочих, техникой замените все. А мы это делаем, уже сделали. Будет катастрофа. Потому что закон природы совсем другой. Он не предусматривает так много техники. Предусматривает именно физический труд, который очищает человека, разум человека. Делает его благородным. Если освободить человека от физического труда полностью, чем он будет заниматься? Помню школу. Первый урок истории. Нам говорили о коммунизме. Что мы встретили коммунизм, а что такое коммунизм, когда никто не работает. Почти. Ну, максимум 4 часа в день. А потом и меньше, и меньше, и меньше. Механизмы все это мы, наука сделает, и мы будем... И мы спросили, а чем мы будем заниматься? И учитель не знала, что сказать, правда. Она думала и, как помню, сказала, ну, наверное, петь и танцевать. Что мы пытаемся с вами делать постоянно? Мы думали, петь и танцевать, но где же столько песен взять и столько настроения, чтобы постоянно петь и танцевать? Чем же заниматься? И если мы видим, что нам нечем заняться, нет дхармы, занятие – это тоже дхарма, моя природа, которая требует ежедневных усилий и занятий, тогда мы начинаем наслаждать чувство праздный ум и сердце дьявола. Вот тут разложение общества, процветания быть не может. То есть наука и техника не способствуют процветанию общества с этой точки зрения. Она лишь облегчает труд, возможно, но не способствует процветанию общества. Это прогресс рабочего класса, интеллекта рабочего класса, что просто будет легче жить. Вот так они рассматривают это все. А знаете, что делает ученый человек? Вот этот учитель общества. Он не легкой жизни ищет, а аскезу совершает сознательную. Наоборот, все делает сознательно. Если человек необразованный ищет легкой жизни, то человек образованный не ищет аскезу. Он принципы ограничений накладывает на себя для того, чтобы очистить свое сознание и качество, обрести внутреннее могущество и счастье. Быть самодостаточным человеком. Это высшие классы понимают с этим интеллектом. А рабочий класс, поскольку этого не понимает, то для них рекомендованы постоянный труд. И они себя очень хорошо чувствуют, и общество процветает. И правильно сказал тогда народ, Ленин же сказал им, что народ нужно прославлять, их труд нужно прославлять. Верно. Труд нужно их ценить, прославлять. Слава нужна им. Нужна доска почета. Это хорошо, когда мы прославляем рабочий класс, их умения, их стремления. Потому что они очень зависимы от хороших слов, от признания того, что они делают. Абсолютная истина не зависит, признают или не признают. Она все равно абсолютная истина. Поэтому тот, кто провозглашает абсолютную истину, не должен в угоду это делать кому-то и получать за это какие-то деньги, поощрение или славу. Тогда рыба гниет с головы, говорится. Он не должен заинтересован быть в поощрении. Учитель не получает зарплаты. Вот в чем дело. Сейчас они получают зарплату. Всегда недостаточную, потому что непроизводительный класс. Врачи тоже к этому классу относятся. Непроизводительный класс. И они не получали много зарплаты. Тогда что они? Они установили зарплату сами. Но тогда это становится уже не врач. Он, что вас беспокоит? Вы приходите к врачу. Он говорит, это вам лечить или не лечить? И вы не можете понять, куда вы пришли. К бизнесмену или к врачу? Это зубной техник или автомеханик? Иногда разные вещи происходят. Кто перед вами? То есть никто не должен выполнять функцию бизнесмена, кроме бизнесменов. Поэтому то, что пища для одного, я для другого, говорится. Итак, вот это разнообразие классов нужно равновесить. Хорошо. Есть период обучения. Это первый ашрам, в который вступает человек. Вот он рождается, и где-то лет с 5 уже начинается этот процесс. С 5 лет, согласно чакра-виде, пробуждается разум у любого ребенка. До этого он еще не может видеть, что хорошо, что плохо. Рано еще его обучать, показывать, что хорошо, что плохо. Нужно просто заботиться о нем, любовь проявлять, удовлетворять все его желания нужно на этом уровне. Это царь до 5 лет. С 5 лет начинается служение, слуга. До 12. Тут уже есть воспитание. Мы что-то требуем, уже объясняем, что хорошо, что плохо. И хотим, чтобы он поступал именно хорошо, а не плохо. Так, это период обучения. Первый ашрам обучения. С 5 примерно до 20-25 лет. Длится это время, благоприятное для образования и развития качеств и понимания своей природы. Вот сейчас к нам приходят иногда уже взрослые люди, по 40, по 30, иногда и больше лет, и говорят, а в чем моя природа? Что я должен делать? Они не знают. Уже в 12 лет человек должен знать эти вещи. Если получает правильное образование. Это вот это называется ашрам, где проясняются все сомнения, почему образование возможно в атмосфере, где зависть отсутствует. Если престижно быть, скажем, врачом, мне стыдно сказать, что я рабочий. Как в советские времена было стыдно признаться, что я вот деньги хочу зарабатывать большие. В советские времена? Нет, это не престижно было. И потом в какой-то момент времени у нас нужны были инженера в стране. Я помню это очень хорошо. Сделали льготы. Пожалуйста, поступайте в политические институты. Льготные условия, повышенные стипендии, нужны инженера. И люди, ориентируясь на льготу именно, не на призвание, пошли туда. И стало много-много плохих инженеров. Что не по призванию люди пошли, не по природе, а на льготы. Потом нужны были врачи срочно обществу, стране. Сделали то же самое, повышенную стипендию, там льготы, врач, стали прославлять. И люди пошли на льготы туда, не по призванию. Стало много плохих врачей. Мы знаем из опыта, что хороших врачей мало, хороших учителей мало. Их, на самом деле, мало количественно, таких людей. Но они могущественны качественно. А рабочий класс могущественен количественно, а качественно другое измерение имеет. И в каком-то смысле все равны, получается, если все это соединить. Количество и качество, то все по могуществу равны. Царь могущественный в одном числе, но у него есть аппарат, министерства, другие. И он, видите, один человек держит все государство, но народ тоже могущественный, когда объединится. Может свергнуть царя. Видите, в равной степени мы все обладаем силой. И эти классы сравниваются с телом человека. Одно тело. Ноги – рабочий класс, живот – торговцы, руки – управляющий класс, голова – интеллектуалы. И тело-то одно. Как мне почувствовать все тело общества? Кровоснабжение должно быть. Так? Кровь отвечает за это. Кровь поступает в каждую клеточку, оживляет все, дает питание. Потом нервная система подключается. Я начинаю чувствовать, что я и в ногах, и в животе, и в руках, и в голове. Что более важно? Я не рассуждаю, это что более важно. Для меня все одинаково важно. Заболит голова, лечу голову. Заболит нога, лечу ногу. Сколько угодно денег трачу на свою ногу. Я равно отношусь ко всему, когда ощущаю весь организм. Вот это называется сознание, ашрам, который уравновешивается. То есть сострадание. Чем выше класс человека, тем выше сострадание и желание заботиться о других. Если мы хотим причислять себя к высшему классу, значит, мы должны о ком-то заботиться. Вот это и будет критерий, что я принадлежу к высшему классу, что я забочусь о многих людях. И высший класс имеет право на некий комфорт. Как цари, они имеют право на комфорт жить во дворце. Потому что, когда нужно, он выходит первый и свою жизнь может отдать, не задумываясь, чтобы защитить свой народ. Или закон защитить. И поэтому им позволяется некая роскошь. Это необходимость в данном случае. Как если человек стоит за станком целый день, 8 часов работает, в плохих условиях, там и шум, и однообразие какое-то, почему он работает на станке? А директор предприятия в кабинете с кондиционером, смотрите, там у него напитки, телефоны, кресла удобные. Почему такое неравенство? А потому что его обязанности выше. Вот по этой причине позволяется. Итак, здесь, если отсутствует зависть. То есть коммунисты не справились именно с этим моментом. Они не знали, как устранить зависть. Класс они устранили. А вот что делать с сознанием? Ленин сказал, что сознание потом нужно будет развивать. Коммунизм — это сознание. Он как бы предвидел это, но не знал, как все-таки, что это за сознание. Как вот так вот чувствовать боль другого человека, как свою собственную? Есть 4 типа отношений. Пара, дукха, дуки. На санскрите пара дукха дуки означает человек высшего уровня сознания чувствует боль другого человека как свою собственную. Это высший класс человека. Есть пара сукха дуки. Нет, пара дукха. Нет, пара сукха дуки. Пара сукха. Сукха значит счастье. Счастлив, когда другие страдают. Но ему легче становится. У вас проблемы, но мне полегче стало. У вас неудача. Мне как-то лезет, я чувствую неплохо. Пара сукха-духи. Есть пара духа-суки. Страдает, когда другие более успешны. У вас успех везет дуракам. Дуракам всегда везет, конечно. У вас успех. Мне не очень хорошо сегодня. Настроение испорчено. Почему у вас успех? Есть парасукха-сукхи. Он счастлив, когда другие счастливы. Уже лучше, видите. Но лучше всего парадукха-дукхи, когда он страдает в виде страдания других. Вот это так классы распределяются по качествам. За качество отвечает ашрам. Интересный момент. Очень интересный. Потому что и рабочий может иметь все качества учителя. И стать учителем. Выполняя свою же работу. Достигает тоже. Каждый человек может развить духовные качества. Вот в чем выход. Развиваются в ашрамах, в духовном смысле. В варнах не развиваются. Вот мы с ним и к рабочему классу прилежим, но мы все же можем работать с рабочим. Не нужно менять это. Если управляющий, будь управляющим. К этому нейтрально относится духовный человек. А вот развитие в ашрамах. Сначала обучение, затем в семейную жизнь. Следующий уклад, следующий ашрам. Ашрам означает чистое место, где люди чувствуют счастье и развивают, углубляют эти отношения с Богом. То есть это духовный уклад. Все священные заповеди входят в семейную жизнь. Смотрите, естественно. Возьмите 10 заповедей, рассмотрите их, вы увидите, они все приложимы к семейной жизни автоматически. Автоматически. Да? Самая последняя заповедь, 10-я, не завидуй. Не желай чужой собственности. То есть среди родственников не должно быть такой. Там собственность одна в семье. Не лги. В семье этому тоже учат. Нельзя, иначе семьи не будет. Не прелюбодействуй. Да, иначе разрушишь семью. Запрещено. Не кради. Естественно, смотрите. Мы с этим сразу соглашаемся. Для семьи точно так. А вот в обществе не соглашаемся уже. Не кради, но смотря у кого. Не прелюбодействуй, но смотря с кем. Вот тут уже разные точки зрения есть, разные обстоятельства существуют. Потому что там-то чужие люди, это не семья, это в семье так. Вот. Ашрам означает, что мы начинаем семью, осознавая, что мы в большой семье. Мы получили это образование когда? В предыдущем ашраме, в обучении. Нас обучали этому. Что мы живем в одной семье Бога. И животные, и растения, и люди разные нации, все живые существа. Одна семья Бога, праджа называется, жизнь. Это одна семья. Все живое, это братья. Это мучили нас в самом начале, с 5-летнего возраста. И к 12 годам мы уже могли что-то делать в этом направлении, уже знали, кем я буду и что буду делать для Бога, для общества, для пользы, для блага всего полного целого. Вот это образование, вот это настоящее образование. Не так, что получили профессию, теперь мы как дойную корову используем свою. Деньги. И каждый выжимает. И смотрит, у кого больше. А дхарма? Дхарма где? Где платформа для процветания? Каждый думает только о своем процветании. Но мы сегодня не об этом хотим говорить. Личное процветание парадукха-дукхи. Мы чувствуем боль других как свою собственную. Вот тогда можно сказать, что мы живем в одном организме, в одном теле. Вот это хороший знак. Итак, семейная жизнь включает в себя воспитание детей. Это очень важнейший момент социальной жизни, важнейший момент. Воспитание нового поколения лучше, чем предыдущее поколение. Это наша задача. Все наши предки, древние, ведические времена, всегда настраивали своих потомков на героические подвиги, на великие дела. Абсолютно каждый. Каждый должен быть причастен либо прямо, либо косвенно к великому делу. Каждый человек. Это называется шреяс. Вот это вдохновение. Или как мы говорим, патриотизм. Вот это дух должен быть у нас сильный. Стремящийся. Вот это шреяс. Так, каждый настраивает своих детей на великие дела и дает знания для этого. Как, что такое великое дело и как его достичь? Это семья. Семья отвечает за все сферы жизни в обществе. Семья – это здоровье, это образование, это искусство, это политика, это экономика. Мы должны много-много знать семьи. Но люди должны быть очень образованные, знать свое место в обществе, понимать науки социальные. Все это делают семейные люди. Ученики этого еще не делают. Пенсионеры уже этого не делают. И старики на пороге смерти тоже ничего не делают. Делают только семейные люди. Они заботятся обо всех остальных. Об учениках, о пожилых, о стариках, о детях, о женщинах, об интеллектуалах и корова, говорится. Корова, она способствует развитию экономики и благостных качеств в человеке. Поэтому запрещается убивать корову законом. Есть такие страны в мире, где корова под защитой закона находится. В Индии, кстати, такой закон снова восстановили недавно. К счастью. Это хороший знак. Это просто между делом я скажу. При любой возможности, если есть возможность, общайтесь с коровами. Вы увидите, это трансформирует наши качества. Естественно. Это природная сатва. Это единственное живое существо, находящееся в сатве. В сатва-гуне. Хотя оно животное, глупое, как животное, но по качествам очень чистое. Моча чистая, навоз чистый, молоко имеет ценность для интеллекта человека, то есть она во всех отношениях. При этом она ничего у нас не берет. Траву ест. Все, полная отдача, смотрите. Вот если мы будем жить как корова, уже достигнем совершенства. Только мозги добавить и все. У нее есть рога, мозгов нет, поэтому ее могут с ней делать все, что угодно. Она беззащитна, разум такой Бог не дал, но она настолько полезна. Человек должен это осознавать. Это различие живых существ, их пользу, и насколько мы зависимы друг от друга. То есть семейные люди должны заботиться даже о животных, им предписано, чтобы животные не голодали, которые живут в их доме или вокруг. Домашние животные, даже ящерицы, которые живут в доме, неважно, это их добродетель. И семейный человек не ест, не обедает, пока не накормит гостя. Ведическое такое правило. Если вы приготовили обед дома, вот он уже готов, предписание такое, вы должны выйти на улицу, прямо на улицу. Вот так вот руки рупором сложить, микрофонов тогда не было, сейчас можете взять микрофон, поставить на улицу и говорить, кто голоден, громко нужно говорить, не шепотом. Да, правильно. Кто голоден, заходи, обед готов. Люди сначала шарахнутся в Риге все, я думаю, от вас, сумасшедший какой-то. А можно второй раз сказать, пожалуйста, прошу, будьте моим гостем, приглашаю на обед со мной. Они все еще будут сомневаться. Тогда должен третий раз сказать, ну не обижайте, будьте моим гостем. Сказать, ну хорошо, если вы так хотите, я конечно, ну и у вас друг. Второй друг, третий друг, каждый день у вас по одному другу, так? Богатство отношений. И это делают, если все семейные люди, они все друг друга знают. Ходят в гости, угощаются, знаете, начинается любовь, отношения, доверие. Дхарма зарождается, смотрите. Дхарма зарождается, доверие. Семья образовывается просто при помощи пищи. Наука? Так просто же. Только никто не делает. Так. Иногда мы гостей приглашаем. Тоже, как без гостей? Значит, дом будет грязным местом. Гости как-то очищают нас. Мы хоть уборку сделаем перед гостями. Но в шастрах, в древней книге говорится, приглашайте святых людей прямо домой. Вы думаете, как я приглашу сюда святого? Кошмар какой. Тут я-то живу нормально. Ну а как святого пригласить? Тут грязь, тут столько вещей, тут столько хлама. И вы начинаете все это вычищать, и весь дом очищается мгновенно. Потрясающе. Мы так делаем. Приглашаем прямо в свой дом людей очень духовно развитых. О, что начинается ажиотаж просто в доме. Все очищается. Все лишнее, все сразу убирается. Замечательное правило. И все это дхарма, потому что мы общаемся с разными укладами, ашрами. Вот ашрам семейных людей очень-очень важно. Это поддерживающая сила процветания общества. От семейных людей зависит все. От отношений мужчины и женщины, как строится земля, насколько она верная, крепкая, насколько там эти заповеди сохраняются. Благосостояние общества зависит именно от этого. И там рождаются дети. Желанные. Такие, как мы хотим именно. А они такие, какие мы не хотим. Или случайные дети. Как говорят, залетели. Жили нормально, вдруг раз беременность, ну что ж делать? Иногда вот волей-неволей рождается ребенок. Нехорошо это. Мы должны ждать, желать, приглашать потомство. Принимать их как драгоценность, вот это важный момент этих отношений. С самого рождения, уже с зачатия должно уже быть. Потому что, как мы вчера объясняли, все настроение матери переносится на плод через кровь. А откуда настроение мать берет для него? От мужа. От его ответственности, от его долга, от его любви, от его заботы, от его качеств. Она получает эту уверенность и хранит ее в сердце, эту любовь, и она все это передается кому? Потомство, вот, правильно. Которое наследует эти качества прямо с молоком матери. Молоко матери тоже кровь матери. Просто переработано, трансформировано. То есть это искусство тоже сейчас утрачивается, это процветание, как Вынашивать детей, рожать детей, воспитывать детей, кормить детей. Никто не знает толком. Какие-то искусственные методы клонирования там или еще что-то сейчас придумывают, рожать детей. Зачем какие-то искусственные пробирки, когда уже есть естественная пробирка? Есть мужчина, женщина, есть отношения. И в древние говорили, что для человека секса нет. Есть зачатие ребенка. Для животных секс. Они о детях не думают, они о сексе думают. А человек думает о другом, когда зачинает ребенка, не о сексе. И это не считается сексом. Даже когда он пищу освещает, он не ест, он общается с Богом. То есть это цивилизация, вот это процветающая цивилизация, сознание прежде всего. Может быть, вы не знаете, но из истории Индии, я бываю в Индии и спрашиваю иногда вот местных учителей немножко об истории Индии. Они иногда рассказывают такие вещи, как... Я говорю, как Индию завоевали англичане? Как это случилось? Расскажите. Это Елизавета послала, по-моему, да, туда человека. Сказала, посмотри, расскажи мне, что такое Индия, можно ли ее завоевать. Македонскому не удалось. И когда пришел туда один очень разумный человек от лица Англии, провел там пару лет или сколько-то, он вернулся и сказал, я думаю, что невозможно завоевать такую страну. Очень высокая культура, очень богатые люди. Там инкрустированы драгоценными камнями стены храмов. Сейчас они все вытащены, там следы остаются только. Там столько несметных богатств, сокровищ было вывезено, когда грабили эту страну. Там были чудеса света все в основном. Там были храмы, поднимающиеся в воздух на рассвете, и там всякие мистические мистики там были, ходящие по воде, летающие в небе. Все это мы слышали, что именно из Индии, что там ситхи, там йоги, там чудеса какие-то, там культура. Он пришел и сказал, как завоевать такую страну? Невозможно, потому что там она живет без управления. Каждый знает свои обязанности, свою дхарму, там нет зависти. Там ничего невозможно сделать. И тогда она послала снова другого человека туда. Китыщи, там должны быть какие-то слабые места. И они нашли, что есть мусульмане, есть индусы. Разная вера. Коров никто не убивает. Индусы запрещают убивать корову мать. И тогда этот человек стал говорить мусульманам, вы знаете, почему вам не дают убивать коров? Почему вас ослабли? Ведь вы раньше управляли Индией. 800 лет Индия была управлением мусульман и очень хорошо управлялась. Они не ссорились. Вот эта история Бирбал Акбар. Акбар – это мусульманский император, а Бирбал – первый советник индус. Они вместе как братья были. Обсуждали свои писания и прочее, никогда не враждовали. И тут этот человек стал говорить западный. А вы знаете, почему? Вы потеряли управление, власть, могущество. А потому что вы не едите мясо коров. Стал пропагандировать это. Они стали убивать коров, стали ссориться с индусами, началась вражда. С этого начался захват. Захват Индии. Потом какой-то уже человек был поставлен в каких-то областях из Англии. И приехал этот губернатор, приехал в какую-то область, как важное лицо. И видит, что люди бегут все сбегаются. Он подумал, о, как чтят здесь управление, как чтится здесь положение человека. Но они пробежали все мимо него. Куда-то к реке Ганги. Он сказал, а что происходит, куда все бегут? Бегут на Гангу сделать омовение. Зачем? А в это время благоприятное омовение совершить для очищения, получения освобождения от пороков. Именно в это время благоприятно все сейчас бегут на омовение в Ганге. А кто сказал это? Учителя, браманы, высший класс вот этот. Они знают астрологию, они знают шастры, писание, философию, а потом они вычисляют, говорят, что хорошо, и говорят нам, а мы делаем это. Так мы процветаем. А вот от кого вы зависите. И с этого момента он сказал, назначьте зарплату этим браманам. Вот с этого началось разложение Индии, когда учителя стали получать зарплату, а мусульмане, индусы, религии стали враждовать. И теперь это повсеместно так. Все высокопоставленные получают хорошую зарплату, а все религии враждуют до сих пор. Это уже повсеместно стало. И люди думают, что это нормальное вообще явление. Это разложение общества. Мы хотим процветания, мир. Сначала должен быть мир, шанти. За это отвечают браманы. Ученые. Если ученый не знает, как установить мир, он в невежестве, говорится. Просто не знает пути к счастью, он в невежестве. Нужно знать технологии, что угодно, но если не знает, как сделать людей и общество счастливыми, он не ученый. Первая задача всех учителей, чтобы люди не страдали. Вот нужны такие знания, нужно такое образование, такая забота, такая организация. И вот мы сегодня это обсуждаем на основании вот этих древних вед, изучен этот вопрос уже. Итак, семейная жизнь очень-очень важна. Хорошо. Но затем приходит время. Мы стареем, мы уже теряем интерес к деятельности, естественно. Слабеет зрение, может быть, память, физические силы. Наступает период отдыха, отстранения от дел. И здесь строго рекомендовано, примерно в 50 лет, можно с небольшим, отстраниться от семейных дел человек должен. Это больше мужчин касается. Женщина, как правило, остается в семье, там, под защитой. Но она уже не вмешивается в эти дела. Дети уже взрослые, там, может быть, свои семьи, своя уже работа. Здесь строго-настрого говорится, что такие люди пожилые не должны вмешиваться в жизнь молодых людей. Строго-настрого этот антагонизм очень серьезный. Сейчас все несчастья потому, что молодые люди не знают, как строить семейную жизнь, а старые не дают им покоя. Ни те не знают, ни те не знают, как себя вести. Нет подготовки. Поэтому с такими проблемами один только совет даем. Пожалуйста, не живите вместе, мы говорим. Вот и все. Только так можно как-то сейчас разъединить людей. Но это не решение, не правильное решение, а вынужденное решение. Семьи должны сохраняться. Кланы, деды, прадеды, родственники, племянники должны знать друг друга, общаться. Семьи должны быть большими и заботиться друг о друге. Как в Узбекистане до сих пор еще есть такое понятие, как махалля. Махалля – это целый вот квартал, где живут родственники, представьте, это махалля. Там у них свои законы, свои старейшины, туда даже милиция не приходит вообще, они сами все решают. Если что-то происходит, милиция приходит и говорит старейшинам, что у вас в махалле вот то-то, то-то, а они сразу порядок наводят. Они там все свои, это одна семья. То есть какие-то еще вот остатки культуры остаются ведической где-то. Но в наших регионах это меньше, семейные узы слабее становятся. И, может быть, для отречения это тоже можно использовать. Но для процветания общества нехорошо это. Итак, в 50 лет примерно человек становится вана-прастха, буквально называют его так. Вана – это лес, прастха – значит, житель леса. Где он живет? Не дома, в лесу. Уходит оттуда. Он мудрец, становится мудрецом. При этом это человек, который обладает мудростью, и к нему обращаются за советами жизненными. Это мудрец становится. Не просто пенсионер, который никому не нужен, а очень-очень важный и ценный член общества. И как вот отцы и дети, есть конфликт, проблема сегодня. Эту проблему поднял еще Тургенев, еще и раньше она была, так и написал отцы и дети эту проблему. До сих пор не решен, да? Обещана Нобелевская премия тому, кто решит проблему отцов и детей, пока никто не решил. Но веды говорят, 50 лет отстранись от дел. Вы скажете, как я отстранюсь от дел? Если этот глупый вот мой вот сын или дочь не знают, опыта не имеют. Я тут столько нажил, накопил им, оставил, а кому я? Я боюсь потерять сейчас через них, они же глупы. Вот наша привязанность, видите, вот это. Наша жадность не дает нам. И мы жизни не даем друг другу таким образом. Молодежь должна иметь дорогу вперед. Старики не должны захватывать власть и держаться там, отстаивать ее, прижимать эту молодежь. Вот это наш сегодняшний конфликт. А все потому причина, если взять глубже, потому что нет института брамачари, вот этой школы, начальной школы духовной, с пятилетнего возраста. С пятилетнего возраста человек должен знать, что в конце ему придется отречься от мира, уйти. Заранее должен знать уже об этом. А мы сейчас не знаем, мы думаем, вот семья, деньги, банк, дети, вот это и будет моя жизнь. Нет, а ты должен уйти потом от этого. Освободить место это. Преемственность. Ты, учитель, должен пригласить достойную личность на свое место и отойти от дел дальше, глубже, к Богу. Это ванапрастха, это святой человек. Хорошо. И на последнем этапе жизни, последний этап жизни, это отречение от мира полностью. Уже на пороге смерти человек должен полностью быть бесстрашным. Он ничего не теряет, потому что ничего не имел. Ему здесь ничего не принадлежит и не принадлежало, и не будет принадлежать. Он должен это хорошо понимать уже на пороге ухода. И вот когда человек уходит в таком сознании, он уходит вверх. Если он умирает недовольный, завидующий, разочарованный, он рождается разочарованным человеком в этом мире снова, уже разочарованным, уже беспокойным человеком. Старики должны быть под защитой, женщины под защитой, дети под защитой, учителя под защитой, коровы под защитой. Это как бы вот пять основных критериев процветания общества. За этим следят семейные люди, управляющий класс, организация общества, чтобы были под защитой и не испытывали боли и страдания эти живые существа. Итак, это называется все дхарма, то, что мы сейчас перечислили. Первая ступень – развитие цивилизации. Вторая ступень называется артха – экономика. Если мы всему этому следуем, своей природе и прочим, и ашрамам, экономика сама проявляется. Я скажу даже что-то мистическое сейчас, может быть, вы не поверите. Экономика держится не на производствах, а на силе природы, силы законов природы. И эту силу дает человек природе. Механизмы уменьшают жизненную силу растений и живых существ, приносят беспокойство. Вот эти лебеди здесь живут, они тут прячутся постоянно. Потому что тут то лодка проплывет, то непонятно, кто появится. Они в беспокойстве. То есть мы не даем возможности развивать отношения с животным. А какие-то годы мы здесь пришли и видели лебеди тут. Моя жена взяла там какой-то хлеб, пошла на этот мосток. И так, гули-гули-гули-гули. Я говорю, да что это за какие гули? Это же не куры тебе. Гули-гули-гули. Это лебеди дикие причем. Ну, так тебе и придут, что ли, гули-гули-гули. Ну, смешно вообще. Приплыли. Мне аж стыдно стало. Ой, какой же я неверующий вообще. Она с любовью, я не чувствую, смотрите. Дикие лебеди и так крадутся. Она лебедится, значит, подальше чуть-чуть. Это тоже так посмелее. Так подходит. Так показывает, что он может шипеть. Этот хлеб кидаем. Так они стали за нами плавать. Мы на лодке, они за нами. И за нами тоже и хлеб едят. И потом я потом на другую сторону переплыли к этим лотосам, кувшинкам, что-то стал рисовать. Часа два там сидели в тишине. Пришли, смотрят на нас перед лодкой. Два лебедя. Прям с рук кормили. Хорошо или плохо? Вот она экономика. Читая Махабхарату, эти лебеди раньше были говорящие, когда общались с человеком. Попугаи тоже, когда общаются с человеком, говорят. И птицам это свойственно, оказывается, многим. Не только попугаям. Эти лебеди использовали как почтальонов в прошлом многие люди. И призвали лебедя, говорит, слушай, мог бы ты слетать там, передать кое-что. Я только тебе могу доверить. Вот человеку расскажешь, не поймет. Но ты поймешь. Есть даже такие пьесы. Хамсадутта. Да? Там, где Лолита, вот эта вот чистая душа, вот эта Вриндавана, великая преданная, она говорит, передай послание. И к лебедю обращается. И лебедь летел в то место и передавал послание. Слово в слово, запоминали все. То есть люди общались с лебедями, с птицами, с животными, с медведями, с собаками, с деревьями общались, находили общий язык. И это процветало под влиянием любви человека. Откуда они получат эту любовь, эти низшие живые существа? От человека, он представитель Бога, говорится. Вот это священный союз. Человек освящает мир. А сейчас человек угрожает, эксплуатирует. Где же будет процветание, скажите? Но почему мы ждем процветания? И, как правило, по словам процветания мы думаем, как все-таки заработать деньги себе. И назовем это процветание. Нет, это совсем не процветание. Это эгоизм просто. И такие деньги никому не принесут счастья, ни нам, ни другим. Как только такие деньги мы получаем, мы сразу боимся их потерять тут же. Спать перестаем спокойно. Вот что говорится. А если нет спокойного сна, мы не сможем восстановить интеллект. Только в глубоком сне интеллект восстанавливается. Только после глубокого сна мы просыпаемся с энтузиазмом. Как я отдохнул, как хорошо вообще отдохнул. Это глубокий был сон. Когда вы любите, вас любят, вы можете глубоко спать. А это сушупти, состояние близкое к турии, когда глубокий сон. А турия – это духовное измерение. И там мы хоть неосознанно, но контактируем с Богом, говорится, в глубоком сне. Когда выполняем свои обязанности дхармы, мы можем глубоко, спокойно спать. И получать эту милость во сне. А можем получать и наяву. Как? А вот веды говорят. Осознанно. Не завидуй, не лги, не пропадействуй, не кради. Бог один, почитай старших. Делай все это, и будешь спать спокойно. Если ты выполняешь свои обязанности, долг, ты спокоен. Если даже к тебе несправедливы, ты спокоен, что ты свои обязанности выполнил. Если даже ты не сделал все, как должен, не успел, но обязанность выполнил, ты спокоен. Ты умиротворен, мир у тебя в душе есть. Видите, то, что за пределами нашего понимания даются пророками в форме заповедей, приходит к нам. И это очень хорошо для каждого из нас. Законы процветания зависят от поведения человека. Когда-то один таксист в 90-х годах подвозил меня куда-то на Урале. Ну, 90-е годы, это было сложное время, люди были раздражены, напуганы, рейки там, бандитизмом. И вот он меня спросил, как бы чувствуя, что человек какой-то мистический, когда будет у нас лучше в стране. А я его спрашиваю, а что ты подразумеваешь под словом «лучше»? Что ты ждешь? Он говорит, ну когда деньги дадут? Там девальвация была и все, когда же деньги будут? Я тогда спросил снова его, а как ты думаешь, много сейчас люди хорошего делают? Он сказал, ну нет. И минут 10 я не мог остановить. Он перечислил, что сейчас вообще происходит. Я от него много узнал. Я говорю, если ничего хорошего не происходит, как ты говоришь, то почему ты ждешь улучшения? Нелогично. Улучшение можно ждать, если мы что-то хорошее делаем. Да. Скажите, а кому делать хорошее? Вот в чем вопрос. Кто мой ближний? Тот же самый вопрос. Кому сделать хорошее? Неважно. Мы это делаем для себя, а не для кого-то. Сахалин, север. Такая тундра, лесопосадки такие. Розы не растут там. Холодно. Клубника кислая, едва-едва успевает созреть. Подсолнух не успевает созреть. А яблоко не мечтать вообще. Дикий шиповник там сильный растет, такой крупный, морской. Я там в школу пошел. И вот еще в школу, по-моему, не пошел. Переехала тетя, подруга матери. С материка мы называли. Мы на Сахалине, она в отпуске была на материке. Вернулась на остров. С букетом роз. А я в глаза тогда еще не видел розы вообще. Сахалин, потому что. Тундру видел, глину, песок видел, осоку видел. А таких вещей чудо не видел. Розу я просто был... Что это такое? Откуда? Это роза. И еще и запах. Такая нежная и красивая. У меня страсть к красоте с детства. Я ее схватил. Мне говорю. Этот цветок. Один цветок она нам принесла. Ну, бери, бери. Все, ладно, тебе. Маленький, что делать? Младший в семье. Все для тебя, конечно. Я с этой розой хожу, не расстаюсь. У меня такое вдохновение было. И тут ко мне приходит мысль, она же повянет. Да, конечно, повянет. Вот уже начинает вянуть, смотрите. Я бегу снова, в разговорах вмешиваюсь. Повянет или не повянет? Повянет или не? Донимаю, донимаю. Мать говорит, да повянет, повянет, все равно повянет. Успокойся. Я, что делать, роза повянет, вот. Попробуйте с ребенком справиться. Но тетка говорит, ну, слушай, вот видишь, там у тебя горшок стоит на окне с каким-то лопухом зеленым. Туда его воткни в землю и поливай, и не повянет. Все, иди, мы поговорим. Ну, я поверил. Я думаю, втыкаю эту розу в землю и поливаю. Я целый день только об этом и думал. Уже к вечеру вянет роза. А они еще разговаривают, представьте себе. Я снова к ним, обещали, что не повянет вообще. Где обещание? Они говорят, да ты просто поливай, она на утро снова расцветет. Вот уснешь, проснешься, и ты увидишь, все нормально, иди, поливай. Но я верю. Я ее там залил полностью. Залил розу, лег спать, и едва там утро, я уже бегу к ней смотреть, повяло или не повяло. Повяло! Обманули меня все. Я трудился, поливал эту розу, столько сделал усилий. Все напрасно вообще. Такое расстройство, помню, было. Но почему помню этот случай? Потому что когда глаза поднял на этот лопух зеленый, он весь расцвел красными цветами. Весь. Чего никогда раньше не было. Это чудо случилось. Я поливал розу, а расцвел лопух, смотрите. Так что не переживайте. Делайте добрые дела. Мы почему прекращаем это делать? Потому что я вот для этого человека старался, а от него потом, ну ничего не дождешься. Я бросаю это делать. Нет, поливайте, поливайте. Это для Бога. Есть корень. Корень обеспечивает все общество, говорится, как дерево обеспечивает все, корень, все дерево, как желудок, все тело. поливайте корень, кормите желудок. Все тело так или иначе получит благо. Как? Мы не знаем. Законы процветания таковы. Мы не знаем все законы, мы знаем, что, как они работают, механизмы. И любая сказка это нам объясняет. Делаю добрые дела. Неважно кому. И ты будешь жить в законах процветания. Да, механизм начинает работать. Начинаем чувствовать, что природа не враг, а защитник. И люди не враги, а все люди хорошие. Если мы к ним расположены правильно, если мы их приглашаем в гости, если мы правильно общаемся, дарим подарки, угощаем друг друга, сокровенные темы иногда обсуждаем, сближаемся. Вот оно процветание. Это требуется какое-то время. Иногда, чтобы понять одного человека, нужно потратить полжизни. Не так ли? В семье, так? Как одна женщина сказала, пожилая. Я, говорит, прожила с мужем 50 лет, говорит, и поняла одну вещь. Что мужчина есть мужчина. Нельзя его переделывать. Я пытался его переделывать всю жизнь, говорит, а вообще это не надо было делать. Я лишние силы потратила на это. Нужно было что-то другое ему делать. И моя сестра однажды сказала, когда мы учились в школе, она старше, закончила школу на 4 года раньше. И пропаганда школьная была в то время образования. Тогда по всем городам было написано лозунги Ленина «Учиться, учиться, учиться». Вот, то есть образование, высшее образование нас настраивали. И она так и пошла на высшее образование и еще 10 лет потратила на высшее образование. 10 лет в школе, еще 10 лет на высшее образование. Потом, когда мы встретились, она сказала, нас учили вот этим вещам в школе. Я так и сделала. Но сейчас я понимаю, что мне это не нужно было. Мне нужно было завестись с семьей и стать матерью хорошей. Вот, говорит, что мне нужно было делать. Я, говорит, много времени зря потеряла. Большинство из нас должны стать просто хорошей матерью. Это великое достижение, поймите. Это лучше всякой профессии для женщины. Социального успеха – это быть великой матерью. Это опора, основа всей культуры, всей нравственности в обществе, чистоты, мать. Так и говорится в ведах Ману Самхите. После Бога матери поклоняйся. В Коране говорится, а рай под ногами твоей матери, склонись перед ней. И ты увидишь там рай. Все говорят святые об этом. Но мы должны соответствовать этому слову. Научиться этому. То есть это все путь к Богу. Познать, кто такой мать, кто такой отец. Что такое большая семья Бога? Это все путь к Богу, да, и в конечном итоге мы сможем осознать. Это высшее процветание, когда мы осознаем красоту кругом. Обезоруживает все. Все дурное исчезает в обществе. Мы знаем, что, конечно, нужно человеку прививать этот вкус красоте любому, иначе древний Китай так и считал. Прежде всего из всех дисциплин первая была – это красота. Изображать. Иероглиф. Другие вещи. Вот если человек видит красоту, слышит красоту, это уроки живописи и музыки, тогда его образовывали другим наукам, только после этого. Если он не видит красоты, не слышит, то и образование давать ему не нужно высшего. Вред только будет этот. А так считали Древний Китай, и в ведические времена то же самое говорили. Мы сейчас читаем, там, какие науки дети, 64 науки, которые обучались дети. Большинство это искусство, это красота, чему обучали дети. Также есть интересные мистические интеллектуальные уроки. Например, можно вести на фестивале такие тренинги. Но искусство угадывать, что в кулаке у человека. Умеете? Но где же ваше образование, скажите? Значит, мы не образовывались толком ничего. Даже не знаем, что в кулаке у другого человека. А вот это еще в школе учат этому всему. Менять свой облик, уметь наряжаться. Ну, вы должны, на самом деле, приходить на лекции сюда каждый раз в новой одежде, чтобы вас невозможно было узнать. И нужно было догадаться, кто это. Вот это была бы вот культура, видите? Вот наш интерес какой. Ну, может быть, я шучу сейчас в какой-то степени. Но читание Махапрабху, известный реформатор духовный, он каждый день одевался по-новому. Каждый день неповторимо. Умел завязывать одежду по-разному выглядеть. И украшал по-разному себя. Но это искусство. Наша жизнь – это искусство, это культура постоянная. Видите, сколько можно занять себя, в каких вещах простых. Но если мы имеем подготовку, мы знаем, как жить со вкусом, в красоте. Это очень важно. И для кого это? Для Бога. Мы идем в храм, одеваясь. Богу первым показываем наше искусство. Все искусство для Него. Вся музыка для Него. Вся литература для Него. Это желудок туда. А от желудка все чувствуют потрясающе. Все становится потрясающе. Любая вещь становится значительной. Любой кусочек пищи дает нам энергию. А положить эту пищу на голову, ничего не произойдет. Она такая важная голова. А есть не умеет ведь. Ест только желудок, безмозглый. Вот так все устроено. И голова, ее предназначение написано в Пуранах. Человеческая голова. Она же набалдажник сверху. Так? Наше представительство. Это наша гордость. Так вот эту гордость нужно вниз склонять. К стопам святых и перед Богом. Иначе это будет беспокойство для общества. Вот эта голова. Вот эта ученая голова современная. Это ядерное оружие будет. Мы должны научиться вот этому смирению, духу служения. У кого? У простых рабочих. Уважать труд. Уважать женщин. Защищать детей. Вот оно процветает. А мы все сводим к деньги, деньги, евро, евро. Или политика, политика, политика. А сначала дхарма должна быть. Хорошо, в больших масштабах сейчас мы ничего не можем сделать, нужно время, но в масштабах своей семьи уже можем действовать. Начиная с себя. У нас большие возможности. У нас открыты все необходимые знания для этого. Надо учиться и применять эти знания. Хорошо, ну, наше время уже истекает. Пожалуйста, если есть вопросы.
Если можно, вопрос от зрителя трансляции, которые не смогли доехать до фестиваля, но смотрят. Говорилось о создании семьи, о том, как создать семью правильно и как нужно вступать в брак, с каким пониманием и ответственностью. А как быть людям, которые не могут иметь детей, но могли бы создать семью, заботясь друг о друге, помогая двигаться духовно и развиваться? Если цель – взаимопомощь, и как быть такой семье, где физический плод не зачать? Но есть возможность, как говорится, из пробирки или усыновления, или это не является правильным укладом жизни?
Такое бывает. Сейчас нередко, что нет детей. Время от времени такое случается, что какой-то пары детей нет. И это все обычно переживают, и сами супруги, и родственники переживают, что нет детей. Но в духовном смысле, если мы говорим о духовной жизни, о дхарме, дхарма – это духовная жизнь, у них будут духовные дети обязательно, если они идут духовным путем. У них много духовных детей. Родитель-ребенок – это родительская раса называется, родительские отношения. Так. Но учитель-ученик тоже родительская раса. Точно такая же. И каждый родитель – это учитель. Это учитель для своих детей, духовный учитель прежде всего. И если мы становимся духовным учителем, у нас будет много детей духовных. Разницы нет тут. Раса та же самая, правда? У меня есть ученики, я знаю. У меня есть также дочь, я знаю. Я могу сказать авторитетно. Разницы нет. И для дочери я как учитель, и для учеников я как учитель. И отношения те же самые. Много любви и доверия. В чем разница? По гороскопу у нас с женой должно было быть много детей, потому что дети хорошие по гороскопу. И рекомендовано для нашего союза много детей иметь в гороскопе. Но у нас только одна дочь. Потому что, ну, обстоятельства были таковы, что мы вот всегда переезжали, всегда вот я вот в проповеди, такой образ жизни. Чтобы не увязнуть в семейных вопросах, может быть, мы вот так выбрали. Но теперь у нас появились духовные дети. И жена тоже счастлива. В чем разница? Если духовная жизнь, вы ничего не теряете. Из любой неудачной ситуации вы удачу получаете. Все становится благоприятным. И так, и эдак, хоть как. Потому что с абсолютом контактируете. Вот. Ну, и также можно усыновлять детей. Безусловно, можно брать детей. Сейчас есть такие родители, которые отказываются от детей. Можно усыновлять детей. Это, конечно, отдельный разговор, как это делать. Это не простая задача, это отдельный разговор. Но это хорошо. И даже в свою семью можно брать чужих детей, если они без родителей, это хорошо. Но нужно знать, как это делать. Что там, где есть родство, это естественно понятно. А там, где нет физического родства, нужны знания специальные.
Можете, пожалуйста, дать одно наставление для современной матери, которую, если она будет исполнять, может достичь совершенства?
Современная мать — интересное понятие. Мать современная, не современная. А ты все поняла, просто понимаешь хорошо?
Да.
Понимаешь, найдется. Для современной матери, ну, значит, это нужно иметь в виду современные условия жизни, современное образование, с которым мы сталкиваемся, современное устройство общества, соседи, улица, вот современный город. Все это нужно учитывать. Неважно, какие обстоятельства, это тоже важно, но если мы говорим о матери, настоящей матери, она является как бы центром образования. Бывает, что условия не очень благоприятные, но мать сильная очень. Все держится. Ребенок именно у родителей, а сын особенно чистоте учится от матери. Однажды меня пригласили в какие-то ясли. Там мамы с детьми, такими совсем еще, ползают там. Давно это было. Пригласили, чтобы я дал лекцию вот, о воспитании детей, там, о семейной жизни. Ну, мы что-то стали говорить. Эти мамы, они были в неглиже, так называется, да, такой наряд, что мужчине лучше не смотреть. Ну, я контролировал чувства как-то. Там одни были мамы с маленькими детьми. И мне пришлось стать отреченным от жизни, вот, быть в теме. И одна женщина с этим ребенком говорит, как воспитать хорошего сына. Там юбка там, тут, все такое, знаете. Ну, для маленьких детей не важно, может быть. Но сама культура такова. И вот тогда мне на ум это пришло сказать. Мать, если хочет воспитать хорошего, сильного сына, никогда не должна перед ним выглядеть сексуально. Никогда. Если мы хотим воспитать хорошее поколение, это первая заповедь для женщины. Не выглядеть сексуально перед своими детьми. Это дает силу мальчикам особенно. Ну а девочкам тоже. Культура дается. Это всегда хорошо. Поэтому, когда она девушка, она выглядит так. Когда она замужем, она уже выглядит по-другому. Когда она мать, она выглядит по-третьему. И когда бабушка, по-четвертому. Четыре фазы женщина переживает. А у нас сейчас что бабушка, что девушка. Кожу подтянула на затылке, грудь накачала и побежала куда-то. Это современная мама, так называется. Нет, это странное явление какое-то. Бабушка должна быть бабушкой, девушка девушкой, женщина женщиной. У каждого есть свои обязанности по времени, нужно их хорошо выполнить. Это все очень полезно. Видите, это жертва. Это великая жертва быть женой и всю свою красоту и жизнь отдать семье, не куда-то еще, это жертва. А потом дети вырастают, вы еще эти детей отдаете обществу, вы себе не присваиваете. Это тоже жертва, это великая жертва. И это суть процветания, жертва. Благотворительность, жертвоприношение вот, и тапаси, три вещи отвечают за процветание. Тапаси – это непритязательность на чужую собственность. Это жить просто. Тапаси – жертвоприношение, жить ради блага других, то есть жертвы совершать. И благотворительность. Любая наша деятельность будет полезна. Все является благотворительностью. Профессия, семья, все для благотворительности, для общего блага. Но это культура, это есть процветание. Говоря совершенно примитивным языком, если мы живем для себя, это проблема. Если живем ради полного целого, это и есть закон процветания. Однажды полубоги и демоны во Вселенной рассорились. Знаете, всегда ссорятся. Хотя это одна семья, братья, но одни демоны, другие полубоги, они разные. И демоны неблагочестивы, эгоистичны, а полубоги благочестивы. Заботятся о благочестии и дхарме. Вот они рассорились и стали спорить, кто из них лучше. Все-таки демоны или полубоги. И в конце концов не могли решить спор, уже подрались уже несколько раз. И пришли к Браме, к Творцу Вселенной, который как бы для них, для него дети те и другие. Сказали, вот у нас тут спор неразрешимый, мы не можем решить. Мы боремся всю жизнь, думаем, кто из нас лучше. Реши спор. Брама сказал, давайте, да, решим, соревнования устроим. Кто выиграет, тот и лучше. Ну а какие условия? Кто больше съест, сказал Брама. Ну, демоны подумали, мы выиграем. У полубогов диета, им противопоказано чревоугодие, они все святые, а мы нет. Мы едим все подряд и сколько хотим. Мы, конечно, выиграем. Но одно условие, сказал Брама. Ваши руки будут привязаны к палкам, вы не сможете их согнуть. Ешьте с прямыми руками. Кто больше съест? Интересные условия, подумали демоны-полубоги. Им связали все руки, к палкам привязали. Стол, пир. Первые начали демоны. Набросились на пищу прямыми руками. И как это все? Ну как? Только так. Так закидали, и так закидали. Все были там во всем на свете. В конце концов, разлились, сказали, дурацкие условия какие-то. Половину всего на земле. Мы же не будем сейчас с земли все подбирать. В общем, расстроились, разгневались, разбежались. Ну, хорошо, но что полубоги сделают? Наши братья враждебные. Полубоги тоже завязаны руками, ни капли не уронили и накормили друг друга руками. Вот, так вот. Вот и вся разница. Процветание. Никто не ел сам. Каждый кормил другого. Легко, без потерь. А эта история многим нравится. Сейчас я расскажу ее коротко. О двух братьях. В лекции, в семинарах для новых людей, для публичных лекций я часто рассказывал эту историю. О благочестии. Два брата жили прямо два дома рядом. И поле пшеничное было у них. Работали там. Один был семейный и много детей, а другой холост. И вот этот холостой, а уже делили пополам, 50% на 50% при этом. Этот холостой плохо спал по ночам и думал, почему 50% на 50%? Несправедливо. У меня семьи нет, мне не нужно 50%. У него много семьи, там много детей. Я предлагаю ему, бери больше. Не берет. Ему совестно, не спит. Тогда он просыпается иногда ночью, глухой. Спускается в амбар к себе, берет мешок зерна и тайком к брату подсыпает в амбар. И засыпает спокойно в эту ночь. А тот женатый тоже спит плохо. Тоже беспокоится. 50 на 50. Нехорошо. Обо мне дети позаботятся в старости. Мне не нужно 50%. Он холостой. Кто о нем позаботится? Говорит, бери больше на старость. Не берет. Он тоже спускается в амбар себе ночью. Иногда берет мешок зерном, подсыпает брату туда. Так они ходили друг к другу по ночам. Пока ночью нос к носу не столкнулись с мешками. Ты куда? Что? Да не спится, так прогуливаюсь. И я тоже. И все, в общем-то, выяснилось. При этом, смотрите, их количество зерна не уменьшалось, не увеличивалось. А любовь росла. Это закон процветания. Собственность не уменьшается, не увеличивается. Все ресурсы одинаковые всегда. Вот когда любви меньше, зависти больше, вот тогда неравенство, вот тогда кризисы, вот тогда жадность, вот тогда накопительство, вот тогда обман, вот тогда проблемы. Вот в чем секреты процветания. Жить все-таки нужно ради других, ради полного целого, а не для себя. Для себя, для своей семьи, для своей страны. Нет, для Бога. Иначе страны будут воевать. Это философ один разрабатывал. Если высший ваш авторитет государство, а кто решит конфликты между государствами? Только война. Тогда воевать будете. Если Бог один, наконец можем это остановить. Эту тенденцию. Если Бог один, тогда нет конфликта. Все решается законами Бога. Не убивай, значит не убивай. Не кради, значит не кради. Для всех это одинаково. И там, на все стороны света нужно распространить это. Если в мое время кончилось, говорите. Так? Так, вы очень тихо говорите. Вы должны объявлять. Время кончилось. Спасибо большое всем.